Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. А в ней шестая передача из цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Напомню, в конце предыдущей передачи на сцену выступила агент-связник Лона Коэн, которой в августе 45-го было поручено выехать в курортный городок Альбукерке, неподалеку от Лос-Аламоса, получить там от Теда Холла, оперативный псевдоним МЛАД, секретные материалы по американскому атомному проекту и доставить их в нью-йоркскую резидентуру. Леонтина Тереза Коэн, оперпсевдоним в ту пору Лесли, один из самых чтимых ныне в России героев невидимого фронта. В 96-м она вслед за своим мужем Моррисом была посмертно награждена званием Героя России. Как и многие ее шпионские подвиги, включая арест в 61-м в Англии и последовавшую затем 8-летнюю отсидку в британской тюрьме, история о том, как 32-летняя Коэн, вывозя атомные секреты из Альбукерки, хитроумно обманула ФБРовца, многократно и цветисто описаны в российских публикациях и телепередачах. В шифровках, полученных в Москве из Нью-Йорка, поездка Лесли в Альбукерке, напомню, его кодовое обозначение «Серноводск», на первый взгляд выглядит куда менее драматично. Смысловое ударение в них приходится на тревогу ожидания. 8 августа, через день после взрыва бомбы над Хиросимой, Нью-Йорк телеграфирует центру.
Лесли задерживается в районе Серноводска. Так как МЛАД предупредил, что он не мог явиться на встречу и просил перенести ее на 18 августа. Об этом Лесли была информирована, и поэтому ее приезд ожидается в 20-х числах этого месяца.
На следующий день была сброшена вторая бомба на Нагасаки. И нью-йоркская резидентура, и московский центр напряженно ждут информации. 18 августа Москва выражает свое гневное недоумение по поводу отсутствия сообщения агентуры о взрывах в Японии. Все, чем там пока располагают, опубликованные сообщения о пресс-конференции генерала Маршалла по этому вопросу.
Нью-Йорк, центру. Антон сообщил, что агентурными материалами по результатам взрыва атомной бомбы в Японии резидентура пока не располагает, так как Лесли, которая должна была привести материалы по этому вопросу, задержалась в Серноводске, а встреча с Чарльзом и Калибром состоится только в середине сентября. Антон считает, что передавать материалы по телеграфу, опубликованные в печати, нецелесообразно, так как они могут быть получены по линии ТАСС.
Еще одно напоминание. Антон – это Леонид Квасников, резидент по научно-технической разведке, Калибр – Дэвид Гринглас, а Чарльз – еще один псевдоним Клауса Фукса. Напряженность спала после того, как Лесли привезла из Альбукерки свой секретный груз. Но вообще говоря, я склонен разделить мнение Александра Васильева и современных американских исследователей проблемы. Не стоит преувеличивать роли Леонтины Коэн в атомном шпионаже. Главный ее вклад в историю разведки все-таки в другом. При этом не стоит, как это часто бывает, преуменьшать и роль Алексея, то есть куратора шпионской работы Теда Холла, МЛАДа, которым он руководил через Севилла Сакса, Стара. И ведь этим, между прочим, его вклад в атомный шпионаж отнюдь не ограничивался. Не так ли? Обращаюсь я к бывшему сотруднику первого главного управления КГБ СССР Александру Васильеву.
Да, это верно. Мне кажется, что Александр Фекрисов среди атомных шпионов более раскрученная фигура. Я не хочу умалять его заслуги, но Яцков заслуживает особого упоминания. Он работал с четырьмя атомными агентами в Соединенных Штатах. Он лично работал с Расселом Макнатом, псевдоним Перс. Через Гарри Голда он руководил работой Клауса Фукса. Через Севилла Сакса, псевдоним Стар, он руководил работой Теодора Холла, псевдоним Млад. А в 1945 году он лично встречался с Дэвидом Гринглассом. То есть Яцков заслуживает особого места в этой истории.
Позвольте задать еще один вопрос. Вот вы уже не первый раз упоминаете Перса, Рассела Макната. Но разве не с легкой руки того же Яцкова в позднесоветских, а затем и в российских публикациях пошло описание некоего нерасшифрованного американцами агента Персея, которого сразу стали ошибочно, как мы теперь понимаем, отождествлять с Тедом Холлом?
Вы знаете, Персея отождествляли не только с Тедом Холлом, но и с кучей других физиков, которые никакого отношения к советской разведке не имели. Вообще, эта история про Персея, она появилась, ну, не знаю, в конце 80-х, начале 90-х годов, и родилась она в таких странных кругах околоразведывательных. Может быть, это были ветераны разведки. Это было своего рода активное мероприятие. Идея была в том, чтобы запустить вот этот тезис, что был такой агент Персей. Американцы, которые расшифровали секретную переписку советскую, выявили, что был агент Перс. Они не знали, кто это, но псевдоним они определили точно – Перс. Так вот, идея этого активного мероприятия была в том, чтобы показать, что никакой это не Перс, а Персей. И американцы ошиблись при расшифровке телеграмм, и вообще у них все там неправильно. И доверять вот этим материалам, которые потом стали известны как материалы Виноны, доверять этим материалам нельзя. Но надо просто помнить об этом, что никакого Персея не было. Был Перс, и Перс – это Рассел Макнат, один из агентов Яцкова.
Ну, раз мы говорим сейчас о Яцкове, я попрошу вас поделиться своими собственными впечатлениями о Анатолии Антоновиче Яцкове. Вы ведь его встречали.
Да, мы с ним познакомились в 1986 году при необычных обстоятельствах. Он был моим дедом, но не родным дедом. В общем, я тогда учился в Краснознаменном институте КГБ имени Андропова. У нас были такие практические занятия по вербовке агентуры и по работе с завербованными агентами, по получению от них информации. Это были такие ролевые игры. И на таких занятиях роли иностранцев, которых надо было вербовать и от которых надо было получать информацию, играли ветераны разведки, у которых был, в общем, большой опыт вербовочной работы, агентурной работы. Мы называли этих ветеранов дедами, дедушками. И вот моим дедушкой был Анатолий Яцков. Мы с ним встречались в Москве. Он разыгрывал из себя иностранца, я разыгрывал из себя оперработника. Мы вели беседы. Потом он писал обо мне отчеты моим руководителям в Краснознаменном институте. Но поскольку историю разведки, как ни странно, мы не изучали, я, в общем-то, не знал, кто такой Анатолий Антонович Яцков. Я знал, как его зовут, что это его настоящее имя. Но то, что вот он сделал, этого я не знал. Тогда я обратил внимание на то, что у него такие веселые, смешливые глаза, и подумал, что этот дед в молодости, наверное, был веселым, прикольным парнем. И только когда я начал работать в архивах, это 93-й год уже, я понял, какую роль сыграл мой дед в истории разведки, ну и вообще в истории 20 века. А про веселые глаза я вспомнил, когда нашел документы о том, как Анатолий Яцков хотел найти женщину для Клауса Фукса.
Да, этот документ мы позднее, надеюсь, прочтем. Ну, раз уж мы перешли к личным воспоминаниям, позвольте и мне поведать вам то, что причудливо связало меня более 10 лет назад с незнакомым мне Яцковым. Ради экономии усилий я просто включу сейчас фрагмент одной из моих давних передач 2004 года. В 1992 году в Мюнхене, где располагалась тогда штаб-квартира «Свободы», я встретился с двумя российскими физиками, которые рассказали мне следующее. В начале года в Московский институт истории и естествознания и техники пришел ветеран КГБ Анатолий Яцков. Яцков предложил опубликовать в журнале «Вестник истории естествознания и техники», сокращенно ВИЕТ, некоторые документы, связанные со своей прошлой деятельностью. На них красовался гриф «Совершенно секретно» и автографы Лаврентия Берия, Михаила Первухина. В 40-м, 44-м и в первой половине 50-х он был заместителем председателя Совнаркома и Совета министров СССР и одним из кураторов атомных разработок в Союзе, а также Виктора Абакумова, министра госбезопасности в 46-51 годах, в ведении которого находилась и внешняя разведка, и академика Игоря Курчатова. В журнале с энтузиазмом стали готовить публикацию. Однако вдруг среди ночи главному редактору Борису Козлову позвонил один из отцов первой советской атомной бомбы, академик Юлий Борисович Харитон, и сказал, что яцковские документы публиковать нельзя. По ним, где можно, сделать настоящую бомбу. Позднее выяснилось, что он уведомил о том же и Минатом. Членам редколлегии стали внушать, что по подготовленным ими к публикации описаниям и чертежам из бумаг Яцкова Саддам Хусейн, например, может начать создание собственного атомного оружия. В сентябре из Минатома пришла бумага, в которой содержалась высокая оценка исторического значения материалов разведки, предложенных Яцковым к публикации. Они к тому времени уже были набраны, и вместе с тем выносился им смертный приговор.
Разработчики ядерного оружия считают, что достаточно полное описание конструкции первого успешного испытания ядерного заряда, приведенное в документах номер 12 и 13, является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года, по которому ядерные державы обязались не публиковать в открытой печати информацию, которая может способствовать неядерным странам создавать ядерное оружие. С учетом изложенного Министерство Российской Федерации по атомной энергии считает необходимым исключить документы 12-13 из материалов публикации, в том числе и в уже разосланных материалах журнала. Заместитель министра А.Г. Мешков.
Исключить документы из готового уже мизерного, правда, менее 1300 экземпляров тиража, означало для редакции ВИЕТа знакомую с советских времен процедуру, так называемую выдерку. Но, во-первых, по новому закону о СМИ полагалось, чтобы на место выдранного из журнала материала была вложена информация о том, кто принял решение о выдерке. Требовалось решение экспертной комиссии. Во-вторых, редакция продолжала ждать, что скажет свое слово служба внешней разведки, ведь почетный чекист Яцков не мог своевольно передать для публикации секретные материалы. А в-третьих, и это может быть главное, почти половина тиража уже оказалась разосланной подписчикам. В Сибирь, на Дальний Восток, в Питер. Только москвичи еще не получили. Однако в начале октября 92 года они могли прочесть в московских новостях статью, посвященную запрещенной публикации. Один заголовок ее многого стоил. Цитирую. «Секреты Лос-Аламоса, раскрытые советской разведкой, оказались неоценимыми для Курчатова и его команды». Еще через неделю редакцию уведомили, что вице-премьер Владимир Шумейко распорядился с запозданием, правда, остановить рассылку тиража журнала. А за два дня до этого глава пресс-бюро службы внешней разведки Юрий Кабаладзе официально подтвердил, что материалы, переданные Яцковым в ВИЕТ, рассекречены в соответствии с существовавшим в КГБ СССР порядком. Но вместе с тем их появление в открытой печати представляется нецелесообразным. Обладавший профессиональными навыками трактовки секретных документов, Яцков истолковал это примерно так. Рассекречивали при недолгом начальнике органов Шебаршине, а теперь в ведомстве другие начальники, то есть Примаков, дружески, кстати, общавшийся с Саддамом, теперь порядки иные. Вот в кутерьме-то всех этих событий я и встретился в Мюнхене с двумя российскими физиками. И несколько лет спустя упоминание об этой встрече я, будете смеяться, нашел в солидном российском издании «История советского атомного проекта. Документы, воспоминания, исследования». В статье «Атомный след в Виет. Как запрещали наш журнал» заместитель главного редактора «Вопросов истории естествознания и техники» Наталья Кузнецова вспоминала.
Как потом рассказывали, «Виет» был первым после начала перестройки запрещенным изданием. Замечу в скобках, что, к счастью для нашей прессы и всех россиян, это событие было уже непривычное и потому привлекало всеобщее внимание, даже Запада. Сообщение о запрете нашего журнала попало в передачу радиостанции «Свобода». Материалы для этого лично редактору программы Владимиру Тольцу вручили Дмитрий Баюк и Алексей Кожевников. Коллеги-журналисты заявляли свободу журналу «Вопросы естествознания и техники». Это, кажется, был наш звездный час.
Ну, примерно так. Справедливости ради следует отметить, что наши российские коллеги-журналисты не отставали. В октябре независимая газета опубликовала статью под хлестким заголовком «СССР все-таки украл ядерную технологию у американцев». Публикация была проиллюстрирована фрагментом документа, запрещенного к печати в Виете. А главное выяснилось, что гораздо раньше в открытом чекистском издании «Курьер советской разведки», приложение к ежемесячнику КГБ СССР, запрещенный Минатомом публикации документ из бумаг Яцкова был напечатан 100-тысячным тиражом. Тогда, и еще несколько лет спустя, сведущие люди спорили, что же побудило академика Харитона, одного, кстати, из тех немногих, кто вместе с Курчатовым допущен был к чтению некоторых сообщений советских атомных шпионов в США, Курчатов читал все, что заставило Харитона быть большим католиком, чем папа, требовать запрета публикации того, что разрешил даже КГБ. Действительно ли он опасался, что Россия может нарушить подписанный еще Брежневым договор? А ведь Юлий Борисович даже в США нашел себе в этом почтенных союзников. Сколь серьезны были его опасения, что по сворованным у американцев советскими агентами чертежам 45-го года можно собрать новую бомбу? В одном из своих интервью, опубликованном в 93-м году, Харитон утверждал прямо противоположное.
Что касается первой атомной бомбы, я считаю, что ее можно показать широкой публике. Более того, ее даже возможно публично разобрать, и с моей точки зрения вреда не будет. Я имею в виду договор о нераспространении ядерных технологий.
Замредактора «Вопросов истории естествознания и техники» Кузнецова высказала в своей статье предположение, что в основе занятой Юлием Борисовичем позиции стремление отстоять свой приоритет на раскрытие секрета об атомном шпионаже 45-го года. Другие утверждали, что причиной тут многолетняя привычка к тотальной секретности. Третьи рассуждали об опасениях Харитона, что публикация разведматериалов может умалить в глазах соотечественников значение научно-технических достижений советских атомщиков. Весной 1994-го разразился новый скандал, связанный с другой публикацией на атомно-шпионскую тему. В США опубликовали книгу одного из крупнейших деятелей советских шпионских, диверсионных и террористических операций Павла Судоплатова. В ней утверждалось, в частности, что знаменитые физики, работавшие над созданием американской атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер, Нильс Бор, Энрико Ферми, Лео Сциллард, выдавали ее секреты Советскому Союзу. В Соединенных Штатах ученые и журналисты стали спорить и рассуждать, были ли выдающиеся участники Манхэттенского проекта предателями, и можно ли верить Судоплатову и его соавторам, сыну чекистскому историку и чете американских журналистов. А в России вновь заговорили о том, что великие советские атомщики не такие уж великие. И еще неизвестно, чей вклад в создание советской бомбы значительнее – ученых или шпионов. Кстати, когда через 2 года судоплатовские мемуары были изданы в России, почти все обвинения в адрес американских физиков в русском издании исчезли. Но кроме скандальных реплик в средствах массовой информации и арестованная публикация Яцкова, и разноречивые мемуары Судоплатова имели куда более серьезные последствия. И в Соединенных Штатах, и в России началось куда более основательное, чем ранее, исследование истории создания советской атомной бомбы. В частности, в 1995-1996 году в США под редакцией Роберта Бенсона вышло 2 сборника документов и материалов, посвященных сверхсекретной американской разведывательной программе «Венона» – радиоперехвату советских разведдонесений 1939-1957 годов, значительная часть которых касалась атомного шпионажа. В 1997-м появилась интереснейшая работа Джозефа Олбрайта и Марсии Канстел о советских атомных шпионах, в частности, о тех, чьи имена остались для людей Веноны неразгаданными. С другой стороны, фундаментальная монография Дэвида Холлоуэя «Сталин и бомба», она была переведена даже на русский. В России появилась целая серия основательных коллективных исследований, публикаций, материалов по истории советского атомного проекта. Стали публиковать серьезные работы о научно-технической разведке. В частности, работы ее ветерана Владимира Барковского воздали, наконец, должное и советским атомным шпионам. Посмертно сделали героями России некоторых из них, в том числе и Яцкова. Он скончался весной 1993 года. А в июле 1994 сняли арест с номера журнала «Виет», в котором была помещена его публикация добытых советской разведкой за рубежом документов, которые помогли создать 55 лет назад бомбу для Сталина. Понадобилось полвека, чтобы этот грандиозный проект, сбросив с себя шелуху секретности, стал, наконец, историей. Это был фрагмент одного из выпусков программы «Разница во времени» 2004 года. Вообще-то, как я теперь понимаю, настоящая история, созданная на основе скрещивания достижений советской разведки и науки, грандиозный проект «Бомба для Сталина» до сих пор не стал. Как не стало им и не написанная пока никем полная и честная эпопея советского атомного шпионажа. Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Первым центральным героем сегодняшней передачи из этой серии является Анатолий Яцков. В 1941-1946 годах сотрудник Нью-Йоркской резидентуры НКГБ, работавший в США под дипломатическим прикрытием, должность генконсула СССР в Нью-Йорке, и фальшивым именем Яковлев. Оперативный псевдоним того времени – Алексей.
Яцков Анатолий Антонович, 1913 года рождения, уроженец города Акермана Бессарабской губернии. В 1937 году окончил Московский полиграфический институт. В 1938 году в порядке партнабора на вакансии в разведке, образовавшиеся в ходе массовой чистки органов от шпионов, предателей и вредителей, направлен на учебу в школу особого назначения НКВД. Окончил ее в 1940 году. Специализация – французское направление. Поскольку в июне 1940 года войска Третьего Рейха захватили Париж, планы засылки туда Яцкова под легальным прикрытием были отменены, и он оставлен на работе в центре. В следующем году направлен в Нью-Йорк без знания английского, который успешно освоил уже по месту назначения.
Поначалу в Нью-Йорке молодой Яцков Яковлев был занят руководством группы агентов, унаследованных им от Семена Семенова, Твена. В 1942-м его первая самостоятельная вербовка. Специалист по радиоэлектронике в области авиации и ПВО. По российским публикациям, в которых имя этого агента не называется, ему был присвоен оперпсевдоним «Блок». Но сопоставив то, что пишут о «Блоке» в России с американскими публикациями, я начинаю догадываться, что речь, возможно, идет о Мортоне Собеле, главном радиоинженере компании General Electric, возглавлявшем там научно-исследовательскую группу по радиолокаторам сантиметрового диапазона. Кстати, именно от Собела поступили в Москву первые сведения о создании американцами системы управления ракетами-носителями атомных боезарядов. И именно он в качестве подельника супругов Розенберг предстал позднее перед судом. Вопросы Александру Васильеву. Скажите, я верно догадался? Если верно, то как можно понять позднее высказывание Яцкова о том, что у него на связи было 4 атомных шпиона? Вы их перечислили. Может быть, и не 4 вовсе? Шпионы ведь всегда профессионально врут. Кстати, это один из мотивов недоверия Сталина к разведывательной информации и одна из причин организованного им отстрела советских разведчиков в период Большого террора.
В атомную четверку Яцкова, я думаю, входят Клаус Фукс, Теодор Холл, Рассел Макнат и Дэвид Гринглас. Теперь про Собола, да, его псевдоним «Сеня». Он работал в компании General Electric и входил в агентурную группу Джулиуса Розенберга. Блок – это другой агент по научно-технической линии. Его настоящее имя – Стивен Юревич. Он работал в компании Western Electric и был завербован Яцковым в ноябре 1942 года. Потом с ним работал Феклисов. Родители Юревича эмигрировали в США из Белоруссии. Но он не был коммунистом, он симпатизировал Советскому Союзу, но работал за деньги. Получал $75 в месяц. То есть вот еще один агент, который был завербован Яцковым, помимо атомных.
Возвращаясь опять к Яцкову. В прошлой передаче мы приводили документы о его связи с Тедом Холлом и полученном им из Москвы нагоняем за ошибку агента МЛАДа. Сейчас еще один документ, вызвавший гнев центра. Сообщение Яцкова о встрече с Арно, Гарри Голдом, связником между ним и Клаусом Фуксом, псевдоним Чарльз. Документ датирован 22 января 1945 года. Упоминаемый в нем заповедник – кодовое обозначение Лос-Аламоса.
Я спросил Арно, знает ли он, каково положение Чарльза в отношении женщин. Имеется ли у него невеста или просто девушка, с которой у него более или менее близкие отношения. Арно сказал, что никогда не распространялся с ним на эту тему, и что ему даже казалось, что Чарльз неохотно идет на такой разговор. Я объяснил, что спрашиваю это из-за того, что считаю все это важным для разработки системы постоянной связи с Чарльзом без прибегания к излишнему риску. Например, если Чарльз сейчас ни с кем из женщин более или менее не связан, было бы весьма неплохо подобрать для него девушку, которая играла бы роль официальной «свитхарт». В этом случае она могла бы регулярно ездить к Чарльзу и встречать его без боязни вызвать подозрения у властей в случае обнаружения их связи. При некоторых обстоятельствах они могли бы иметь легальные причины для содержания их отношений в тайне, И таким образом тот факт, что они встречаются конспиративно, мог бы быть объяснен чисто житейскими обстоятельствами, такими же, какие заставляют многие связи между мужчинами и женщинами держать в секрете от общества. Например, эта девушка может быть женой человека, находящегося в армии или вообще замужней женщины, что, конечно, будет являться достаточной причиной для невозможности устройства их совместной жизни открыто и для необходимости сохранения их связи в тайне. Здесь могут быть различные вариации. Арно обещал на будущей встрече обсудить с Чарльзом женский вопрос в данном контексте. Я подчеркнул, что он должен будет также узнать, какие инструкции получают холостяки, проживающие в заповеднике, по вопросу их отношений с женщинами. Есть ли у них какие-нибудь особые правила в этой области? Должны ли они рапортовать о каждом контакте с женщиной, даже если контакт носит совершенно случайный характер и так далее? Если практически ничего из такого разговора с Чарльзом не разобьется, все же сведения эти полезно будет знать. Я лично считаю, что при наличии подходящего женского материала такой путь организации регулярной связи с Чарльзом может явиться вполне приемлемым.
На это донесение полковник госбезопасности Андрей Григорьевич Граулф, начальник 3-го англо-американского отдела 1-го управления НКГБ, наложил такую резолюцию.
Укажите Антону на недопустимость со стороны Алексея вести такой разговор с Арно. Почему Алексей начал применять такую терминологию, тем более в официальном донесении о встрече?
Антон, как я уже говорил, начальник Алексея, то есть Яцкова, Леонид Квасников. Яцкову пришлось оправдываться. Дом в его объяснительной обозначении московского центра.
В ответ на замечание дома, телеграмма номер 2421, считаю нужным дать следующее объяснение. Первое. Разговор с Арно, в котором обсуждалась возможность осуществления связи с Чарльзом через девушку, выступающую под видом любовной связи Чарльза, имел место, по крайней мере, за 3 месяца до очередной встречи Арно с Чарльзом и не влек за собой никаких практических действий, то есть никакого фактического вмешательства до регулирования этого вопроса с домом. Имелось также в виду, что девушка будет являться фиктивной связью, и поэтому данная связь никак не должна была фактически затронуть интимных сторон жизни Чарльза. Второе. Обсуждение самого вопроса с Арно, как и вообще мои отношения с ним, велось в чисто деловом, совершенно чистоплотном и недвусмысленном тоне, и по форме не напоминало тот несколько развязный стиль, которым было написано мое донесение. Третье. Все это произошло потому, что первоначально мои сообщения о встречах с Арно писались как текущие отчеты товарищу Антону и не предполагались к отправке домой. Позже, однако, они были сведены в одно сообщение и посланы домой в необработанном виде. Замечание дома принимаю к руководству. Алексей.
Это потом, много спустя, уже в позднесоветское время, коллеги станут писать о Яцкове лишь в восторженных тонах и превосходной степени. В 40-х-50-х все было не так однозначно, и надо отдать должное Леониду Квасникову. Он, несмотря ни на что, сумел тогда уже высоко оценить и шпионский потенциал, и размах работы своего подчиненного. Да и другого оперсотрудника Александра Феклисова, Калистрата, тоже. Вот еще один документ того времени. Подпись Квасникова на нем отсутствует, но авторство легко определяется по тексту. XY, в нем научно-техническая разведка, контора «Нью-Йоркская резидентура», «Гусь» — еще один псевдоним Гарри Голда, до Арно. Город Гуся, Филадельфия, там Голд жил.
Калистрат. По приезде в контору я слышал только плохое мнение о нем, как о неспособном и безответственном человеке. По этой причине никаких заданий, тем более серьезных, ему не давалось. И использовался он, грубо говоря, на побегушках, без достаточного роста для себя. По этой причине мне легко было получить согласие на переключение его на XY. Соответствующая работа с Калистратом показала, что сейчас он уже освоился как с задачами, стоящими перед ним, так и стал здраво разбираться в оперативных вопросах. Он со всей ответственностью относится к даваемым поручениям и болеет за свое звено работы. Из него вырабатывается хороший оперативник, на которого можно опереться в работе. Алексей. Мнение об Алексее было тоже не из хороших. Следует отметить, что в течение последнего года он значительно больше работает над оперативными вопросами и не без успеха. Отрицательной его стороной является некоторая разбросанность и порою недостаточная ответственность. Он может опоздать на встречу, не проверить аппарата перед съемкой, забыть данное поручение и другое. Так, после передачи ему «Гуся» он пару раз терял его, забывал место назначенной встречи, пропускал явки и вынужден был после этого ехать в город «Гуся» и налаживать контакт с ним. Алексей может хорошо работать, но для этого необходима ежедневная проверка его работы и представление ему точно оговоренного участка работы. Отрицательно на его работу влияла частая перемена участка работы. По существу он работал на всех линиях.
Очередной вопрос Александру Васильеву. Скажите, что означает в данном тексте последняя фраза? Частая перемена участка работы, по существу он работал на всех линиях.
Вообще в резидентуре дел много, и не только вербовка агентуры и встреча с агентами. Допустим, надо искать места для тайников, места для надежной проверки от наружного наблюдения. Значит, надо много ходить по городу, изучать город. Не будем забывать, что советские оперработники в Нью-Йорке находятся в гостях, а наружные ФБР, они у себя дома. То есть они, по идее, должны знать свой город лучше, чем советские разведчики. Поэтому разведчикам тоже надо было изучать город, в данном случае Нью-Йорк. Надо обрабатывать агентурные материалы в резидентуре. Так? Анатолий Яцков, в частности, обрабатывал материалы, которые добывал нелегальный резидент Ицхак Ахмеров. У Ахмерова не было личной связи с центром. Вся его информация проходила через резидентуру в Нью-Йорке. Как раз ее обрабатывал Яцков. Это была одна из его обязанностей.
Спасибо, Александр. Об Ахмерове мы сейчас поговорим. В эфире «Радио Свобода» программа Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней шестая передача нашей шпионской серии «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». В создании этого цикла принимает участие Александр Васильев, живущий в Лондоне писатель, бывший сотрудник «Комсомольской правды» и КГБ СССР, раздобывший и опубликовавший в США более 1000 страниц ранее секретных документов и записей о советском шпионаже в Америке. Эти малоизвестные в России документы из архивов Службы внешней разведки Российской Федерации, а также материалы проекта «Венона» секретной программы американской контрразведки по декодированию советских шифрованных донесений, вместе с материалами ФБР, документами суда над Розенбергами и мемуарами советских и американских разведчиков положены в основание нашего цикла, имеющего целью дать групповой портрет героев и жертв советского атомного шпионажа. Итак, пришло время рассказать о втором главном герое сегодняшней передачи, человеке, уникальной даже по меркам шпионских историй судьбы, об Исхаке Абдулловиче Ахмерове. Вначале общеизвестное, с включением информации, которую я нашел лишь в тетрадях Васильева.
Родился 7 апреля 1901 года в Троицке, нынешняя Челябинская область, татарин. Отец умер, когда младенцу было полгода. До 12 лет воспитывался дедом Скорняком, жившим неподалеку от Царево-Кокшайска, Казанская губерния. После смерти деда батрачил, служил мальчиком на побегушках в галантерейной лавке, работал в типографии, пекарне, учился на электромонтера. В февральскую революцию приказчик в мануфактурном магазине. В 1918-м окончил курсы счетоводов в Москве и вернулся в Казань служить в наркомпроде. В 18 лет записался в ВКПБ, вскоре был избран депутатом горсовета и 2 года служил начальником по снабжению. В 1921-м по набору представителей нацменьшинств направлен на учебу в Коммунистический университет народов Востока, штудирует турецкий. В 1922 году переведен в Первый государственный университет МГУ на факультет международных отношений, изучает английский и французский. В 1925 принят на работу в нарком индел. После недолгой службы дипагентом в Бухаре в 1926 выезжает в Турцию секретарем Генконсульства СССР в Стамбуле и Трапезунде. Одновременно был доверенным лицом иностранного отдела ОГПУ, выполнял задания резидента в Константинополе. С 1930 года после получения диплома МГУ сотрудник иностранного отдела. В 1931 слушатель факультета мирового хозяйства и мировой политики Института Красной профессуры в Москве. В 1932-м под именем турецко-подданного Мустафы Тагмач, опер-псевдоним Голд, студент американского колледжа в Пекине. Там и в Харбине занимается сбором информации о политике Японии на Дальнем Востоке. В начале 1934 года отозван в Москву. Решено направить его в одну из нелегальных резидентур в США. С этой целью с фальшивым турецким паспортом выехал в апреле 1934 в Женеву.
Давайте остановимся здесь, в чтении этой объективки в телеграфном стиле, и послушаем Александра Васильева, хорошо знакомого с биографией Исхака Ахмерова.
Когда Ахмеров прибыл в Женеву, то там выяснилось, что нужна въездная американская виза. Он пошел в Генконсульство США, и тогда было значительно легче, чем сейчас. От Ахмерова потребовали рекомендации швейцарцев. Ахмеров в то время жил на частной квартире и назвал имя своего хозяина, но не успел им предупредить, что он сообщил это имя американским дипломатам. Позвонили из американского консульства на квартиру, и потом хозяин ему рассказал, что он, в общем, и фамилии-то Ахмерова не знал, то есть не фамилии Ахмеров, а той фамилии, под которой Ахмеров тогда скрывался. Но раз американцы спросили про какого-то турка, то хозяин квартиры решил, что речь идет о вас, то есть об Ахмерове. И вот подтвердил этот хозяин, что Ахмеров жил у него на квартире. На следующий день Ахмеров получил американскую визу.
В Нью-Йорк Ахмеров прибыл 23 апреля 1934 года. Приобрел при помощи легальной резидентуры документы уроженца США Билла Грейнке, родители которого были немцами. Для совершенствования английского устроился на учебу в Колумбийский университет. 20 лет спустя, уже вернувшись в Советский Союз, он прочел перед чекистами секретную лекцию о работе в нелегальных условиях. Вот отрывок из ее стенограммы, выявленный Александром Васильевым.
Переход с положения иностранного студента на положение американца в таком большом, многомиллионном городе, как Нью-Йорк, оказался делом не особенно трудным. В Колумбийском университете меня хорошо знали лишь преподаватель английского языка и 9-10 студентов, в большинстве иностранцы, которые почти все после окончания университета намеревались вернуться в свои страны. Во время регистрации в университете, которое обычно проходит тысячи людей, было также маловероятно, чтобы меня запомнили. Поэтому хорошо меня могли знать только один из преподавателей и хозяин квартиры, у которого я тогда проживал, еврей по национальности. Таким образом, особого риска не было. Если бы я потом случайно встретился с этими людьми, мы могли бы лишь сказать друг другу «здравствуй» и «до свидания». Поэтому я считал, что, переходя на другие документы, я не особенно рискую. Зная о том, что предстоит перейти на другие документы, я намеренно не расширял круг знакомых, а когда стал проживать по документам американца, то не ограничивал себя в установлении связи. Перейдя на местные документы, я некоторое время сохранял прежнее прикрытие. посещал курсы, где читались лекции по экономическим, культурным и общественно-политическим наукам. С какой-либо другой работой я не был связан и поэтому располагал свободным временем, чтобы хорошо изучить язык, интересоваться общественно-политическими науками, читать журналы, ходить в библиотеки и тому подобное.
Что представляла в ту пору из себя нелегальная резидентура советской разведки в Штатах, спрашиваю я у Александра Васильева. Ее, как я читал, возглавлял тогда бывший поручик времен Первой мировой, а затем офицер у Деникина и Врангеля Борис Шпак, Базаров. А легальным резидентом был Петр Гудцайт, оперпсевдоним Николай. Их потом расстреляли обоих. Ну, как шпионов, разумеется. И, разумеется, не в Штатах, а в Москве.
Да, это действительно так. Оба были расстреляны. Но если мы говорим о нелегальной резидентуре в Нью-Йорке, то в разное время там дела обстояли по-разному. Если мы говорим про 30-е годы... Да, вообще надо начать с того, что первым нелегальным резидентом в Нью-Йорке был Валентин Маркин, псевдоним Дэвис. Он погиб в 1934 году при неясных обстоятельствах. По одной версии, он был убит в драке в каком-то баре, а по другой версии, погиб в автомобильной катастрофе. И в резидентуре было тогда несколько человек. Одним из них был Ахмеров. Потом резидентом стал Борис Базаров, псевдоним Норт. Это, напоминаю, 30-е годы. 40-е годы, да, вот конец 30-х годов характеризуется тем, что резидентуры нелегальная и легальная были просто уничтожены сталинскими репрессиями. Оперработники были отозваны в Москву, и большинство из них были расстреляны, включая обоих резидентов. А Ахмеров выжил. В 40-е годы он вновь работал в Соединенных Штатах, но тогда его резидентура состояла, собственно, из двух человек, из него самого и его жены, американки Хелен Лаури. С Хелен Лаури он познакомился еще в 30-е годы, причем она не просто член Компартии США, она племянница лидера коммунистической партии Эрла Браудера. И вот они познакомились, и у них завязался роман.
9 ноября 1937 года. Ахмеров, Юнг, Центру.
Что касается его 19-го контакта ко мне, предлагаю провести следующее мероприятие. Бетти дал мне свою связистку Хелен Лаури, кличка будет Мадлен. Рекомендовал ее с лучшей стороны. Мадлен, видимо, вам известна. Если нет, Бетти даст вам ее характеристику. Она очень серьезная, спокойная, вдумчивая девушка. По словам Бетти, она предана нам всей своей душой. Мадлен работала в Нью-Йорке секретарем в одной торговой фирме. Она знает стенографию и машинопись. По договоренности с Бетти я снял Мадлен со службы здесь и в конце ноября переселяю ее на жительство в Вашингтон. Там она вначале будет учиться в одной из коммерческих школ, а затем поступит на работу. Если вы не возражаете, я дам 19-му адрес и телефон Мадлен и познакомлю ее с 19-м. Она не будет знать настоящую фамилию 19-го. Когда у 19-го имеется время, он может зайти к Мадлен и продиктовать ей важное срочное сообщение. Мадлен будет иметь связь ко мне. Если 19-й сможет встретить меня между нашими регулярными встречами, то он позвонит к ней, и она поставит меня в известность. Иногда наши встречи с 19-м можно будет проводить в квартире Мадлен.
В этой шифровке 19-й Лоренс Даган, агент в Госдепартаменте США. Бетти Василий Зарубин, возглавивший в конце 41-го с благословения самого Сталина легальную резидентуру в Штатах. Ну а Мадлен? Мадлен оказалась преданной нам, не только душой, но и телом. И как честный человек, вот не надо только смеяться, такое и со шпионами иногда бывает. Ахмеров решил жениться. Опять же, читал я, что Лаврентий Павлович Берия, в ноябре 39-го сменивший на посту наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, был этой идеей Ахмерова взбешен. Но начальник внешней разведки ГБ Павел Фитин Юнга поддержал. А что? Такой брак в шпионаже не помеха. Ахмеров вернулся в СССР вместе с Нелли, это более поздний псевдоним Хелен. Они расписались, и в 40-м 30-летняя Хелен Лаури стала советской гражданкой Еленой Ивановной Ахмеровой. Их дочь Маргарита Исхаковна рассказывала, что всю свою жизнь мать боготворила отца и именовала его не иначе, как «Дэдди». А в декабре 41-го Ахмеров с женой и новыми фальшивыми именами через Сан-Франциско вернулись в Нью-Йорк. Он резидент нелегал. Новый опер-псевдоним «Мэр». Прикрытие – работа в качестве бухгалтера и меховщика. Вот они, навыки, приобретенные в доме дедушки. В модном магазине женского платья Генри Букмана в Нью-Йорке на 57-й стрит. В этот бизнес Букмана, опер-псевдоним «Хозяин», НКВД вложил $5000. Но возможности и бизнес-интересы и планы бывшего приказчика мануфактурной лавки в Казани были куда масштабнее и шире. 25 июля 1942 года Ахмеров излагает их центру.
Я неплохо разбираюсь в финансово-экономических вопросах. Изучение биржевого спекулятивного рынка не представляет для меня трудностей. Одновременно я собирался посещать финансово-биржевые курсы. Найгель несколько раз предлагал помочь мне поступить на работу в одну крупную банковскую фирму по капиталовложениям в иностранные рынки. Я воздержался от этого ввиду трудностей и объяснений того, где я получил образование. После некоторого вращения в биржевых кругах и посещения соответствующих курсов, я считал возможным поступить на такую службу. США имеет около 13 миллионов держателей всяких акций. Сотни тысяч людей живут преимущественно стрижкой купонов. Конечно, нужно иметь очень солидную сумму, чтобы жить на проценты, получаемые от акций. Тем не менее, имея и небольшой капитал, можно войти в это дело, наладить связи с солидной банковской фирмой на Уолл-стрит и создать себе некоторое деловое положение. В США чем больше занимаешься всякими торговыми и финансовыми делами, тем большим уважением пользуешься и тем лучшее общественное положение занимаешь. Здесь какой-нибудь малограмотный коммерсант смотрит свысока на профессора. В виде другого варианта предлагаю организовать следующее дело. Открыть свой магазин меховых изделий. Это модное и солидное дело. Здесь очень много небольших фешенебельных меховых магазинов. Я немножко разбираюсь в меховом деле. В свое время мой дедушка имел меховой магазин. Я, будучи мальчиком, помогал ему в этом деле. Сейчас я мог бы заниматься изучением этого дела. Нелли также могла бы принимать в нем активное участие. Она могла бы быть зав магазином и продавщицей. Тем временем она могла бы посещать курсы по модам и подготовить себя в течение короткого времени как специалиста. Дело может выглядеть так. На Мэдисон-авеню или в районе 50-х улиц, между 5-м и Мэдисон-авеню, хороший магазин меховых изделий. Я и Нелли – владельцы на началах корпорации. Нелли постоянно находится в магазине как продавщица и вообще заведует делом. Я также принимаю активное участие как владелец, занимаюсь покупкой мехов у оптовиков, хожу на аукционы и прочее. Мне самому не обязательно постоянно находиться в магазине. В продаже будут чернобурые лисицы, каракулевые и котиковые пальто и жакеты и другие меховые изделия. Помимо продажи готовых изделий будут также приниматься заказы. В зависимости от заказов мы нанимаем от 1 до 3 мастеров. Я нанимаю хозяина как постоянного служащего в качестве закройщика. Хозяин получает определенное жалование как служащий и компаньоном не является. Если дать ему возможность распоряжаться деньгами, то он опять по привычке может израсходовать наш капитал на свои нужды.
Исхак Ахмеров, бизнесмен и шпион. Рассказ о нем мы продолжим в следующей передаче цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой», подготовленного при участии историка разведки Александра Васильева. Звукорежиссер Александр Аркадьев, автор и ведущий «Разница во времени» Владимир Торцев.
Наш Бог тебя всегда найдет, грехи отпустит, боль возьмет.
В «Поверх барьеров» актер, режиссер, в прошлом священник Иван Охлобыстин. Он рассказывает о своих любимых пластинках.
Гарик Сукачев на дне рождения. Он говорит, было чао песня в моем исполнении, я посвящаю своему другу Ивану. Потому что однажды мы с ним созванивались, когда он с мостов сербских гонял протестующих.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».